Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук Владимир Булдаков, автор вышедших несколькими изданиями книг, так называемая «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия». А меня вот эта книга поразила невероятным количеством использованных источников. И в 2013 году вышла еще одна книга нашего гостя. Она называется «Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия 1920-1930 год». То есть мы говорим о революционном насилии, о истории и о психологии тоже, наверное. Владимир Прохорович, добрый вечер. Я хотел бы начать вот разговор все-таки о том, действительно, массовом революционном насилии, откуда оно появилось в таком масштабе в 1917 году, о предпосылках. Вот, например, можно ли сказать о том, что российская власть сделала для того, чтобы революция в России произошла, не меньше, чем сами революционеры?
Вы задали сразу два вопроса. Начнем на первый порядку. Вопрос отвечаю: да, российская власть, безусловно, сама виновата. И на эту тему даже и стихи писали. Но об этом потом. Что касается насилия, то насилие в революции, в данной конкретной революции, оно, конечно, выросло из войны. Из Первой мировой войны. Гигантская масса населения под ружьем, которая в конечном счете не захотела воевать, ибо не знала, зачем это нужно. Она первым повернула штыки против своей власти, которая еще и до мировой войны сделала все, чтобы в ней народ стал разочаровываться. Вот, если коротко, я так бы ответил на этот вопрос. Хотя на самом деле это очень длинная история.
Вот мы и поговорим. Ну, а если вот о такой теории, что жестокости 17-го года и далее были такой местью народной за усмирение революции 5-7 года, за Столыпинский террор и так далее?
Нет, здесь я, конечно, не соглашусь. Нет, я думаю, что революция 17-го года, она, конечно, в известном смысле повторение событий в большем масштабе 5-7 годов, но месть нет. Здесь, конечно, о мести говорить не приходится. Я мог бы на конкретных примерах это объяснить. Ну, допустим, если брать аграрный террор, крестьянские выступления против помещиков, то опыт показывает, что в 17 году наиболее так это беспардонно обходились с теми помещиками, которые, с помещиками-либералами, которые себя, допустим, в 5-7 году вели так это скромно. А те, которые с крестьянами поступали жестко, тех они побаивались. Так что сказать о том, что месть какая-то, нет, видите ли, крестьянин, он человек, как бы это сказать, очень простой, природный такой человек, и, в общем-то, он всегда прагматик, там, где можно, он возьмет свое, там, где он опасает, он не будет этого делать, так что о мести здесь речи никакой, конечно, это не исключает месть отдельным помещикам, а месть целому классу. Да нет. Дело в том, что могли ограбить, разорить, убить того самого помещика, с которым находились в неплохих отношениях. Просто так нужно было.
А потом пожалеть.
Конечно. Или, знаете, были такие случаи. Одного помещика решили утопить. Зачем? Команда вышла. А у крестьян спрашивает: плохой, наверное, был помещик. Да нет, хороший был барин, жалко его. Ну, вот команда такая вышла откуда-то. Вот, они подумали, да надо утопить.
А мы не абсолютизируем такие вот отдельные случаи, знаете, что вот...
Вы знаете, такие случаи. Вот данный случай, по-моему, даже и... Хотя нет, приводился. В литературе, я имею в виду. Приводился. Нет, такие случаи мы не абсолютизируем. Дело в том, что вся наша историография до сих пор, она, в общем, страшно засоциологизирована. То есть мы обращаем внимание как раз на поведение каких-то больших масс населения, классов, как это было принято в советское время, это осталось, поскольку над нами некоторые социологические штампы давлеют до сих пор. А рассматривать историю изнутри, идти от человека, от его психологии, мы как-то до сих пор не привыкли. Ну, может быть, я составляю некоторые исключения, белая ворона такая, но сказать, что вот такие методы как-то привелись, получили какое-то, получили широкое распространение, вряд ли приходится.
На ваш взгляд, вот такое девиантное поведение людей, которое было уже стандартным в годы революции, ну, там разгул, пьянство, опять же, тоже насилие, уголовное и политическое, проявлялось ли оно в массе до этих событий? Вот, вот эти отщепенцы, их становилось больше или нет? Скажем, в начале 20 века.
Ну, вы знаете, я, по-моему, не знаю, обратили вы внимание или нет, я этот процесс описал, всякая революция, я, точнее, оперирую другим понятием, большая смута или системный кризис империи, она ведь проходит несколько стадий, это довольно протяженный процесс. Все начинается с так называемой этической стадии. То есть какие-то одиночки, обычно это диссипативные элементы, вот, которые, ну, недовольны, не нравятся им. Это во всяком, в любом обществе есть такие люди, которым, ну, не нравится, не нравится, они не уживаются с существующим порядком. И вот они начинают, как у Радищева, допустим, начинается такое моральное отторжение от существующего порядка.
Но основания-то для этого есть обычно?
Ну, всякий порядок не идеален, понимаете, всякий порядок. И какому-то человеку с обнаженными, так сказать, нервами...
Не нравится, что порят на конюшне.
Не нравится. Совсем не нравится. Нельзя пороть. Нельзя пороть. О последствиях он не думает, как правило. Ну, нельзя и все, понимаете? Нельзя. Значит, надо разрушить этот порядок. Или, во всяком случае... Ну, достаточно того, что у него сомнение. Зародилось такое. Ну, а следующая стадия, ее можно назвать... идеологической, когда уже не один человек, а несколько человек как-то собирается, вот уже получается какая-то альтернативная идеология. Ну, грубо говоря, так, самодержавие, альтернатива, значит, демократия, как во Франции, революция. Вот. А дальше эти люди уже образуют подобие какого-то сообщества политического. Это политическая стадия развития кризиса. Хотя должен сказать, что применительно к России говорить о политике довольно как-то странновато. Все-таки у нас страна была аграрная, а политика – это от греческого «полис», «город». Это не совсем политика, это нечто другое. Это протополитика, можно так сказать. Ну, а что касается дальше такой компонент кризиса, как организационный, когда власть в связи с изменившимися обстоятельствами теряет управление в большей или меньшей степени. Ну, а дальше наступает уже кризис социальный, когда массы подключаются к этому самому процессу. Вот, когда масса не просто недовольна, они чувствуют, что власть не знает, что делать, значит, надо ей помочь.
Поменять ее.
Ну да, что-нибудь может получиться. А потом, через некоторое время, социальный кризис превращается в нечто совершенно уже противоположное. Здесь уже процесс совершенно неуправляемый, это охлократия, это уже толпы, это уже вооруженные люди и так далее и тому подобное. И... к вашему вопросу. Наступает момент, когда вот эта масса перевозбужденных людей, она уже впадает в ступор, она уже не знает, что делать. Если что-то делать, то по инерции. А, в общем-то, хаос утихает сам собой, он просто иссякает, внутренняя энергетика его уходит куда-то. И вот тогда наступает уже другая стадия.
Когда диктатора ищут?
Ну, в некотором смысле, да, но не особенно его ищут, как правило, он сам приходит на пустое место, вот, так незаметно, можно сказать, даже вкрадчиво, это обычная история. Он приходит из какого-то маленького человека, непонятного, непонятно откуда взявшегося, вот, вырастает со временем фигура великого диктатора, которому ставят памятники и так далее и тому подобное. И, в общем-то, людская усталость от насилия в данном случае, на данной стадии, вот вспомнили, вы упомянули мою последнюю книгу, там как раз этот процесс описан, как народ сам начинает, того не сознавая, создавать великого вождя, тирана и так далее. Ну, это связано, сами понимаете, с депрограммированностью социального пространства. И когда люди все уже теряют голову, они начинают задумываться о том, что кто-то даст программу. Ну, Ленин ведь, между прочим, действовал примерно таким же образом. «Окажите нам доверие, мы дадим вам программу». Все очень просто, элементарно. Если Ленина, все его странные, на сегодняшний взгляд, работы, высказывания, так расчленить на некоторые фрагменты, получится очень поучительная картина, между прочим.
Поучительная в чем?
Как делается революция? Не как он делал революцию, а как она может делаться, понимаете?
То есть, как он взаимодействует со стихией?
Ну, запрос. Ленин же прямо говорил, надо учиться у массы. Куда вынесет?
Ну, мало ли, что он говорил, важно, что он делал.
Ну, это, кстати сказать, проблема всякого революционера. Думают одно, получается другое, из этого ничего удивительного нет.
Я напомню, Владимир Булдаков, доктор исторических наук в студии «Эхо Москвы». Напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Знаете, я вот чуть-чуть назад теперь отыграю. Вот вы сказали об этих группах, да, появляются группы недовольных, они как-то организовываются. Ну вот умная и неумная власть ведут по отношению к этим группам по-разному. Вот как вела себя российская власть по отношению к этим группам, когда они, собственно, появились? Ну, у меня есть ответ, мне интересен ваш.
Ответ проще некуда. Власть действовала по стандартному принципу. Тащить не пущать. Ну, классика жанра. Только и всего. Ничего нового. Ну, вы понимаете, это не потому, что власть была вот такая-то совсем уж дурная. Не только потому, точнее сказать. Ну, так исторически сложилось.
Наша система... пытались приручить?
Нет, понимаете, давайте пока сейчас немножко отойдем от соседних стран. Понимаете, в чем дело? Российская система уж таким вот этим образом устроена для того, чтобы... Она ориентирована на застой, на стабильность изначально. Что называется... Ген развития все время подавлялся. Но это связано с особенностями формирования вообще Российской империи. Это длинный процесс. Надо было овладеть пространствами, пространство территории соединить с пространством населения, все это объединить пространством власти, сделать управляемым. И главное, соединить информацию управления. Ну, представьте себе территории, когда от Камчатки, там, значит, Екатерине Камчедалу доставляли 7 лет. Ну, как вот управлять такими территориями? Ну, и в результате вот эта психология такого застоя, стабильности. А иначе Бог знает, что получится. Ну, и вот эта особенность российской власти, она и до сих пор, между прочим, дает о себе знать. Вот. Не нужно думать, что наша власть заинтересована на самом деле в развитии. Нет, нет, она заинтересована в стабильности. Заинтересована еще в другом. В самосохранении. Вот это важнейший принцип российской власти.
А самосохранение через экспансию – это тоже вот, так, признак российской власти?
Вы знаете, если говорить... о экспансии или территориальных таких, как говорят, на завоеваниях, то ведь, вы знаете, у Российской империи своеобразная судьба. С одной стороны, она территориально расползалась. Ну, допустим, Ермак пошел за Урал. В общем-то, ни к чему это было. Ослушался царя. Ну, потом пришел, повинился. Ну, что делать? Пришлось это самое. Присоединить эти территории. Вот. Новая головная боль. Управлять надо. А что мы будем иметь с этих территорий? И так далее, и тому подобное. Это бесконечный вопрос. А потом, что касается самосохранения через экспансию. Вы знаете, большая страна, она всегда, империя, она всегда чувствует собственную уязвимость. Но варвары кругом, понимаете?
Что и они на Западе там... варвары.
И на Западе, бог знает какие, да, не наши люди, не наши люди. И так везде, везде, везде. И вот эта самая особенность власти, вот эта настроенность на самосохранение различным способом, в основном методом застоя, но при случае тоже для самосохранения, вот кусочек отхватить, чтобы выйти к морю, допустим. Торговля – это тоже самосохранение. Без этого тоже нельзя. Так что вот стоит посмотреть на российскую власть не как на какое-то агрессивное существо, а существо, которое трясется за свое историческое существование, которое всего боится. Том, и собственного народа, и окружения, вот, и так далее, и тому подобное, понимаете? Мы слишком однообразно смотрим не только на свою историю, не только на определенные события нашей истории, но и на самих себя, на власть. Власть всегда, когда что-то не получается, виноваты. Виновата. Мы никогда не виноваты. Никогда не виноваты.
А мы это кто?
Народ, люди, интеллигенция.
Особенно. Ну, слушайте, интеллигенция, если прочитать вашу книгу, то получится, что власть не случайно боялась собственного народа, поскольку то, что там описано, там события 17-18 года, вот просто случай за случаем, да, ну, про помещика вы уже упомянули, да, то получается действительно просто адская картина. Вот. Значит, может, им надо было просто жестче тогда душить, да? Вот они душили, душили. Кеннон там описывал Сибири ссылку, как там невинную молодежь за разговоры ссылают кого на 3, кого на 5 лет. Вот. А может, им надо было жестче душить, и никакой революции бы не было, несмотря на войну даже.
Вы знаете, такая теория есть. Видели, в чем дело? Вот, понимаете, при всех ужасах вот этого самого спонтанного ситуационного насилия, Россия, я не буду говорить к добру или к сожалению, это бессмысленно совершенно, Россия не знала такого упорядоченного, так называемого дисциплинирующего насилия. А оно обеспечивало, скажем, в Европе инквизицией. Инквизицией. Вот такое постоянное насилие. Ну, я уж не говорю, господи, да чего там только не было. Ну, там насилие действительно было планомерным, а не спонтанным. Это вам не поход Ивана Грозного там на Псков-Новгород. Нет, это пожестче. Это система. Это система. А здесь, понимаете, какие-то вспышки. На эти вспышки ответ мог быть соответствующий. А там шло планомерное... форматирование социального пространства. То есть, делание определенного типа личности. Кстати сказать, может, цинично это прозвучит, но ведь современная демократия, она возможна только постольку, поскольку есть определенный тип законопослушной личности. К сожалению.
Почему к сожалению?
Потому что я считаю, что всякая личность должна быть прежде всего творческой, а потом законопослушной. А получалось, знаете, с точностью, да наоборот. Он законопослушный, но дисциплинированный, да и только.
Ну, бывает, это и сочетается. Хорошо, давайте о роли личности. Вот не просто личности, а личности самодержавные. Ну, вот Николай II, честно говоря, не производит впечатления недееспособного руководителя. Там замки какие-нибудь волшебные не строил в горах, да, усердно занимался государственным управлением. И, тем не менее, вот так печально все закончилось. Опять же, сам стал жертвой вот этого революционного насилия. Почему?
Вы знаете, тут я с вами не соглашусь. Николай II, хотя он и произведен, вот канонизирован, произведен чуть ли не в святые, в Срастотерпце, он полностью потерял управление. Да он и хотел управлять с самого начала. Но это бывает, это периодически очень многие наследники ужасались предстоящего, готовы были отказаться и прочее. Это тоже в нашей традиции. Очень сложно, очень тяжело. Сил, готовности к этому делу мало кто испытывает. Вот. Что касается Николая II, конечно, это был не тот совсем человек, который нужен был такой гигантской империи, главное, в эпоху, когда все менялось, когда происходила спонтанная такая стихийная модернизация страны. Это был совсем не тот человек. Он, ну, говорят, при нем было принято очень много законов. Ну, кто сказал, сколько надо было законов? Может быть, вдвое больше? И каких законов? Дело в том, что он пассивно реагировал на все события. Он как бы был отстранен. А в данном случае нужен был активный человек, ну, не уровня Петра Первого. Петр Первый-то имел обыкновение просто, ну, наломать дров, что называется. А здесь нужен был, ну, вот, император, что ли, творец. Ну, может, фигура где-то более похожая на его деда. Я имею в виду Александра Второго. Хотя Александр Второй тоже не всегда на высоте был. Вот. Ну, понимаете, Николай II не тот человек был. И тем более, что вся эта история его с наследником, с супругой, я уж не говорю про Распутина, это, конечно, все эти события сыграли поистине роковую роль в истории России, если угодно, в подготовке революции. От этого никуда не денешься. Какова доля ответственности его лично, это трудно сказать. Трудно сказать. Во всяком случае, определенно можно сказать, что он не соответствовал тем задачам, которые стояли перед Россией.
Ну, смотрите, он же волю иногда проявлял, скажем, Столыпин приносил ему некий документ об эмансипации еврейства, да, он отказался его подписывать. Или, скажем, его уговаривали не брать на себя функции главнокомандующего в 15-м году, да, вопреки мнению большинства министров он это сделал, значит, воля у него была к определенным действиям.
Ну, давайте с последнего момента насчет главнокомандующего. Понимаете, по положению он должен был стать главнокомандующим в 2014 году. Это ожидалось. Но он заколебался. Не к месту, заметьте, заколебался. Вот. То есть, все предыдущие законы, касающиеся армии, они вот как раз строились под то, что император будет главнокомандующим. Он этого не сделал, хотя это ожидалось. Но сделал это в самый неподходящий, неудачный момент. Армия терпела поражение. То есть, большая часть 15-го года была, к тому времени, когда он стал главнокомандующим, она, в общем, была провальной в военном отношении. Он не вовремя стал главнокомандующим. Другое дело, что при нем положение выровнялось. Но здесь заслуги его нет. Ну, это особый разговор, как это произошло. Во всяком случае, отказать, ну, поскольку он был, за ним всегда было последнее слово, он мог делать все, что угодно на самом деле, и, в общем-то, его не посмели бы ослушаться. Редко были случаи, когда совет министров там в полном составе возражал ему. Редки были такие случаи. Но он свою власть использовал не так, как нужно. Недаром говорили о том, что он непредсказуем был в своих решениях. Это нервировало очень министров, заметьте.
Вот нас спрашивают, а какие задачи-то стояли перед Россией, которым он не соответствовал, чтобы предотвратить тоже революционное насилие?
Ну, сегодня это называется задачами модернизации страны, попросту говоря. В чем заключалась модернизация страны? Вот. Интеллигенция в то время считала, что политическая система должна быть изменена. Торговый класс считал, что законы о предпринимательстве должны быть изменены, таможенные договоры должны быть изменены. Крестьянство считало, что наконец-то они должны от всех долговых обязательств избавиться. Ну, что касается пролетариата, ну, тут, правда, желания были не совсем реальные такие. Здесь, конечно, они хотели жить по-человечески, работать не 10 часов, а 8 часов. Вот. Но это вряд ли было возможно. Но, тем не менее, в этом отношении надо было двигаться. И здесь, кстати сказать, движение было. А что касается крестьянского вопроса, здесь плохо дело обстояло. Что касается управления в целом, тоже это управление было весьма и весьма неэффективным. То есть, проблем была на самом деле масса. И, пожалуй, если брать Первую мировую войну, когда вот все стало не получаться, тогда проблема эффективности управления вышла на первый план. Вот здесь эффективность была уже утрачена, здесь уже начался самый настоящий хаос. Помог этому Николай II или нет? Ну, судите сами. Империя была разделена, условно говоря, в управленческом отношении на две части. Военную и гражданскую. То есть, при фронтовых округах или губерниях, а там заправляли всем военные, всем заправляли абсолютно, а в остальной части заправляли, значит, это самые гражданские лица. Ну, последствия этого известны. Правая рука не знала, что делает левая. В общем-то, получился полный раздрай. Здесь, конечно, Николай II ничего не сделал. Вот. Мог ли сделать? Да, пожалуй, мог.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Булдаковым, доктором исторических наук, после выпуска новостей.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в эфире с Владимиром Булдаковым, доктором исторических наук, о природе революционного насилия. Ну, давайте мы о 17-м годе тогда поговорим. Все-таки откуда на пустом фактически месте, да, вдруг появляется на улицах Петрограда масса людей, которые фактически то ли разоружают, то ли переводят на свою сторону запасные части армии, которые вот вышли подавлять эти беспорядки. Что такое случилось-то?
Ну, дело в том, что в Петрограде, конечно, социальная взрывоопасная обстановка была уже давно. Давно. И что касается этих самых толп, они были весьма и весьма пестрыми. Вот. Они скопились, начали скапливаться уже достаточно длительное время. А что это были за люди? Ну, во-первых, солдаты запасных полков. Сколько их там было? 200 тысяч, 300? Даже трудно сказать. Ну, слишком много. Кстати сказать, та же самая ситуация была во всех городах России. Кое-где там численность гарнизонов местных превышала численность местного населения. Помимо вот этих солдат запасных полков, на которых, конечно, не хватало офицеров, помимо этого в Петрограде была масса дезертиров. С Северного фронта потихоньку просачивались в столицу. Надо сказать, что местное население тогда уже смотрело на них так скорее сострадательно, нежели смотрели как на людей, изменивших там присяги или трусов. Ничуть нет. Помимо этого, масса мигрантов всевозможных. Ну, вы знаете о том, что в связи с тем, что западные губернии оккупированы, масса населения бежала, масса населения была депортирована, евреев, прежде всего, поляков, немцев и так далее и тому подобное. В общем-то, правдами и неправдами все эти самые люди стремились в столицу. Ну, понятно, что в столице проще было затеряться, не только затеряться, но и устроиться. И, в общем, они устраивались. Кто-то получше занимались, ну, чем придется. Солдаты, дезертиры, в основном спекулировали. Уличная торговля всевозможная процветала. Вот. Ну, масса преступников, конечно, была. И этого хватало тоже. В общем, всего хватало. Ну, и, конечно, да, к этому надо добавить еще военнопленных, которые, в общем-то, как ни странно, находились под таким плохим присмотром, что слонялись где угодно. Даже такое было. В общем, бардак был самый настоящий в столице империи. А надо сказать, что в столице империи тоже примечательный момент. Столица-то ведь была промышленным городом. И причем предприятия-то были не какие-нибудь там мелкие, а гигантские предприятия типа Путиловского завода, да не только, по нескольку десятков тысяч рабочих. Причем, надо сказать, рабочий состав пролетариата, так сказать, к этому времени уже весьма и весьма существенно изменился. Если раньше были более или менее такие квалифицированные рабочие, то этих рабочих частично в армию отправили. С дуру, конечно. А их места стали занимать неквалифицированные рабочие, женщины и так далее и тому подобное. И, в общем-то, эта масса, это была такая социально взрывоопасная масса изначально, что и дало себя знать, собственно. А что касается людей, которые подстрекали, что ли... Да вы знаете, подстрекать-то было некому, потому что революционеров к тому времени переарестовали уже всех. Арестовали даже рабочую группу военно-промышленного комитета. То есть социалисты, в общем, под колпаком были все. Что касается либералов, это другое дело. В Думе действительно кипели страсти, и либералы, прежде всего кадеты, в общем-то, они там шумели. Но шумели очень и очень осторожно.
Я подозреваю, что этот шум до рабочих не очень доходил.
Вы правильно подозреваете. Дело в том, что рабочие к этому времени стали довольно опасливыми. И знаете, по какой причине? Они боялись, что в случае чего либо силы их подавят, как в 1905 году, либо, значит, в армиях.
Но в результате-то не подавили. Там, говорят, женщины и пишут, что женщины...
Так вот в том-то и дело, в том-то и дело, да. Началось все с женщин.
Хлебные очереди.
Хлебные очереди, да, да, хлебные очереди. Причем, ну, забастовки-то как в России они вообще шли? Обычно начнется в одном месте, а тут же начинает снимать с работы в соседнем.
То там. Есть идут на соседний завод.
На соседний завод снимают, вы с нами, вот, с вами, и пошло-поехало. И в данном случае женщины как раз воздействовали на рабочих, а рабочие, в свою очередь, воздействовали на солдат, которые сперва стреляли в рабочих, потом с ними братались и...
Пошло-поехало.
И так совершилась революция вот, в течение нескольких дней.
Вот у нас есть тут вопрос тоже с сайта. Спрашивают про бескровную февральскую. Ну, так сразу пишут, что была она кровавой, и указывают на зверства на военно-морских базах в Кронштадте, Гельсингфорсе, что убивала, значит, толпа под руководством каких-то агитаторов. А кто они были, если большевики, значит, в то время только собирались садиться в пломбированный вагон или где-нибудь там на Енисее сидели?
Ну, вообще, резонный. Последний вопрос весьма-весьма резонный такой. Действительно, на флоте и в Гельсингфорсе, и в Кронштадте там жуткие были расправы совершенно. С чем это было связано? Ну, есть такая теория, что на наиболее крупных кораблях, там наиболее, значит, это самая агрессивная публика. Но это не совсем, конечно, так.
Но в Кронштадте были арестантские роты, правда.
Вы знаете, очевидцы-то событий, я имею в виду, конечно, офицеров, не матросов, они все в один голос говорили: немецкие шпионы, немецкие шпионы. Ну, что касается немецких шпионов, это к тому времени уже был штамп. То есть, немецких шпионов видели везде. Примерно так, как алкоголик с похмелья там видит, в белой горячке видит чертей везде. Везде, понимаете, немец. Везде шпионы, везде немецкое засилье и так далее и тому подобное. То есть, все списывали. Я не сомневаюсь, что там действительно были какие-то агенты. Просто их не могло не быть. Война идет. Война. Хотя нигде это не прописано. Никто не скажет, сколько агентов было в Кронштадте. Это до сих пор неизвестно. Но я думаю, что были, конечно. И не только там.
Но не они же это все организовали.
Да,
а
вы знаете,
самозаводящаяся толпа?
В этой самой толпе везде есть, всегда бывают люди совершенно отвязанные. Я уж не говорю о всевозможных изуверах, преступниках и так далее и тому подобное. Но должен сказать, что в большей или меньшей степени все-таки убивали целенаправленно. То есть определенных офицеров, прежде всего офицеров с немецкими фамилиями, этнических немцев, что интересно. Вот. Ну и затем тех офицеров, которые излишне, так сказать, по представлениям матросов, отличались строгостью. Здесь прослеживается какая-то определенная тенденция. А в таких случаях, когда в случаях вот этих самых стихийных вспышек насилия, угадать, кто первый, кто второй, вообще кто кого, там это невозможно просто. Это уже идет какой-то спонтанный процесс, и здесь конкретных виновников, как правило, никогда мы не назовем.
Владимир Прокофьевич, а вот не преувеличивается ли сам масштаб вот этой красной смуты? Ну, предположим, в мартовской демонстрации на Марсовом поле участвовало там, по вашим данным, до 1 000 000 человек. Ну, это такое вот символическое событие, похороны жертв, хотя непонятно, кто там жертва чего. Тем не менее, вот, выходят люди, верящие в новый мир, там, в свободу, благосостояние и так далее. Ну, а вот, скажем, уже в октябре в захвате Зимнего дворца, ну, дай бог, несколько тысяч персонажей с каждой стороны.
Ну, вы знаете, в таких случаях всегда трудно будет, бывает посчитать, сколько, где, кого и так далее. Это совершенно естественно. Ну, что касается вот этих самых цифр, 1 000 000 или 500 000, то ли на Марсовом поле, то ли в последующих демонстрациях, это все цифры скорее символические, конечно. Это так, никуда от этого не денешься. Вот, просто историческая память, она привыкла вот такими, знаете, символическими.
Я понимаю, но одно дело количество участников манифестации, другое дело количество участников насилия. Понимаете, это в сотни раз, наверное, меньше, а может быть и в тысячи.
Ну, вот что можно сказать по этому поводу? Ну, возьмем такое вот ключевое, что ли, событие этой самой красной смуты, так называемый штурм Зимнего дворца. Ну, был такой исследователь Старцев, ленинградский, петербургский. Он считал, в одном случае сказал, 12 было тысяч, окружало Зимний дворец, в другой – 10 тысяч. Сколько было на самом деле, никто не знает. Я пытался выяснить, сколько же было это самое юнкеров в Зимнем дворце. Тоже сложно получается. Понимаете, они то появлялись, то исчезали. Одни пришли, другие ушли. Вот. Ну, в принципе, могло там 2 500 до 2 500 внутри Зимнего дворца могло набраться юнкеров. Ну, допустим, что вокруг Зимнего дворца было 10 тысяч. 2 500 оборону могли держать очень долго и, в общем-то, до бесконечности.
Но разошлись.
Дело в том, что штурмовать-то тоже было некому. Потихоньку, значит, причем не со стороны площади, конечно, дворцовой. Вот, там все-таки постреливали. Вот, прицельно, не прицельно, другой вопрос, но постреливали. А со стороны Миллионной в Зимний дворец таки просачивались. И таких любопытствующих, которые так потихоньку пробрались в Зимний дворец, набралось очень и очень много. Ну, штурма не было, попросту говоря, никакого. Пальба была дурная, с той и с другой стороны. Из Петропавловской крепости палили. И «Аврора» бабахнула холостыми, правда. Понимаете, шум был. А такого, знаете, ну, штурма по военным, что ли, понятиям настоящего штурма, конечно, не было.
Но это
и обороны тоже не было.
Понятно, что это в некотором смысле символическое событие, но вот опять же, если посмотреть по вашим работам, получается, что революция отошла на самом деле независимо от того, находилось временное правительство в Зимнем дворце или не находилось. Усадьбы уже грабили, поместья жгли, значит, рабочий контроль на заводах вводили, с кем-то там разбирались какие-то уже банды анархистов. То есть вот весь процесс этого самого неконтролируемого насилия, он шел.
Шел, да. Шел. Что касается событий в Петрограде, что можно сказать? Вот представьте себе, народу настолько, городским обывателям, стало уже все безразлично, что даже не обращали внимания на такие явления, как, ну, осадили Зимний дворец, народ толпится. Ну, бог с ним, толпится. Люди, когда началась эта самая пальба с Петропавловской крепости, люди смотрели, что за фейерверк такой. Людям уже было безразлично, кто станет у власти. Стало ясно совершенно, что прежняя власть никуда не годится. Проку от нее никакого. Кто еще появится? Бог его знает. Ну, появится еще одна власть, ну и она тоже свалится. Понимаете? Вот такая уже ситуация возникла, психологическая. И, конечно, в такой психологической ситуации организованное, более или менее относительно организованное меньшинство, оно довольно легко могло эту власть перехватить. Не захватить скорее, а перехватить даже. Большевики-то ведь фактически не захватили власть, а просто перехватили. Обставили это некоторыми формальностями. Ну, формальности, сами понимаете, какие. Вот. Это не юридические формальности, а скорее символического такого порядка формальности. Съезд Советов там. Вот. Но об этом тоже можно рассказать много смешного. Но так или иначе, в такой обстановке, на таком фоне социальном, большевики, конечно, власть смогли перехватить.
Главное, что они не только ее перехватили, но и удержали. И, как я понимаю, вот именно поставив на службу как раз вот это вот, вот себе, вот это насилие, частично его легализовав.
Вы знаете, я думаю, здесь насилие сыграло даже и не главную роль. Ну и что такое насилие большевиков в первое время?
Ну,
сил-то у них, понимаете, сил у них самосуд. Не было. Самосуд – это уже не большевизм, это уже толпа. Что касается власти, то Ленин-то ведь очень-очень удивлялся, что они продержались подольше, чем Парижская коммуна. Понимаете? Большевики ждали мировой революции. Подавлять внутренние какие-то выступления против большевиков у них просто не было возможности, не на кого было опереться. Что такое ВЧК в то время? Это несколько десятков человек всего-навсего. Чем они занимались, непонятно. Ну, запретили газеты. Не выходили некоторые газеты. Поставили там этих самых солдат-красногвардейцев. Выходили другие газеты или те же самые газеты под другими названиями. Понимаете? Этот процесс утверждению власти, он затянулся, ну, вы знаете, на полгода как минимум. И что касается всей России, то там, в общем-то, процессы шли, можно сказать, кое-где полностью независимо от того, что творилось в Петрограде. Независимо от этих самых многочисленных большевистских декретов. Декреты одно, а массы ведут себя, поступают, ну, в общем, по собственному разумению.
Но идея грабить награбленное, она, в общем...
Вот эта идея, конечно, действовала, но она действовала до октября 17-го года.
Но большевики ее легализовали, понимаете?
Да вы знаете, как сказать, легализовали. Вот, рабочие были недовольны, что большевики, придя к власти, тут же не объявили, значит, это самый рабочий контроль, в общем-то, были недовольны некоторое время.
Крестьяне зато довольны, наверное, были, когда землю делили.
Они не знали, что в столице происходит. Можно сказать, что, вы знаете, вот аграрное насилие, оно захватило ведь всю осень. Ну, как кончились полевые работы, как где-то с октября, как начали грабить. Конечно, а зимой самая такая растащиловка и началась. Здесь уже грабили по полной программе. До кого-то, видимо, дошло, что можно. Но здесь, вы знаете, другой момент возник. Понимаете, из городов рабочие стали разбегаться. Прибегали в деревню. Что делать в деревне? А вот помещи имение. А большевики велели коммуну организовать. Вот они это помещи имение занимают, дом занимается. Там поселяется коммуна и начинает продавать барское имущество. А что касается земли, то, вы знаете, они, эти самые коммунары, иной раз землю крестьянам сдавали в аренду, как бывший помещик. Вот эти вот такие...
Но если они с оружием приходили, они, конечно, могли.
Не всегда с оружием. Вот. Ну, понимаете, эти самые коммунары, как правило, были выходцы из тех же самых мест. Но ребята, конечно, были покрепче. Это вне всякого сомнения. Что касается оружия, оружие полно было в деревне, в городе. В этом не было недостатка.
Я узрел у вас в тексте замечательную цитату из Петерима Сорокина, что в революции в человеке просыпается не только зверь, но и дурак. А вот действительно, как вы объясняете, что масса людей начинает действовать против собственных коренных интересов? Вот в российской специфике.
Вы знаете, это большое... И скорее философский вопрос, который к революции относительный такой, вот, вряд ли имеет прямое такое отношение к революции, этот вопрос. Ну, знаете, можно ответить очень грубо и очень просто, и это будет справедливо. Человек по природе своей дурак. Грубо звучит. Грубо.
Грубо.
Но дело в том, что человек, ну, в некотором смысле, да не в некотором смысле, в социальном смысле это ущербное существо, потому что инстинктивной программы жизнедеятельности он, в отличие от животного, не имеет. Всякий коллектив – это искусственное образование, как себя в обществе вести, он... плохо представляет, во всяком случае. В нем это не заложено, это воспитывается. Как строить свою страну, государство, это тоже в его природе не заложено. Этому всему надо учить, и он учится. Учится, как правило, болезненно. Так что человек в социальном отношении достаточно вот такое существо. Несчастный, я бы сказал.
Ну, знаете, нужно особое состояние все-таки толпы, чтобы она всерьез воспринимала какой-нибудь довод: надо перебить буржуев, и жизнь пойдет по-хорошему. А это цитата из речи там одной героини.
Да не одной героини. Не одной героини. Говорили-то просто, как в Великой Французской революции.
Не проживой дня, не выпив стакан крови.
Да, не проживой дня.
Молодец.
Вы знаете, это проявлялось не только в революциях. Если брать Первую мировую войну, с которой, собственно, и началась наша революция, ведь эту Первую мировую войну ждали с надеждой, не только в России. А принцип был очень простой. Избавимся от врага, чужого, внешнего и внутреннего, и все будет хорошо, и не только в России. Понимаете, человек обречен на то, чтобы жить вот на этой планете вместе, сообща. Здесь с точностью-то наоборот. Человечество едино. А здесь люди начинают кричать: вот уничтожим вот этих, и у нас все будет хорошо. Так что этот фактор относится не только к конкретной революции, он относится ко всему историческому существованию.
Вот Татьяна нас возвращает к конкретно историческим условиям. Так все-таки причина – бедность населения или всеобщая безнравственность?
Вы знаете, бедность тоже понятие относительное, что касается безнравственности. Ну, вы знаете, сегодня человек нравственный, завтра человек, увы, безнравственно себя ведет. К сожалению, существует человеческое существо вот такое оно, несовершенное.
Но получилось, что институты Российская империя, потом республики оказались таки так слабы, что вот эти инстинкты и зверства не смогли предотвратить.
Да вы знаете, здесь проблема-то...
Да и церковь подкачала.
Проблема-то глубже. Церковь вы хорошо упомянули. Проблема глубже. Какой-то такой естественной гармонии между народами власти в России никогда не было. Всегда либо власть ломала народ через колено, либо народ тихо давил на власть, и она вынуждена была двигаться в том или ином направлении. Не нужно думать, что всегда на протяжении всей нашей тысячелетней истории власть только и делала, что народ гнобила. Нет, не так все просто было. Я об этом уже говорил. И, в общем-то, власть себя чувствовала с этим народом, с нашим народом, весьма и весьма порой неуютно. И, в общем, мы имеем правительство, имели и имеем правительство, которому мы достойны.
Хотя иногда его называют единственным европейцем.
Было и такое. Ну, понимаете, ну, чего не скажешь, досады.
Ну, я подозреваю,
в данном случае с досадой на собственный народ.
Подозреваю, что люди, которые где-нибудь в конце 17-го года жили, они вспоминали старую полицию с умилением. ту, которую распустили.
Ну, вы знаете, это даже это классический случай, когда на сцене появлялся городовой, в зале аплодировали. Ну, спектакль я имею в виду. Вот. Это в октябре 17-го года такие случаи зафиксированы. Конечно, конечно.
Но был ли набор неких простых решений, вот не роспуск этой полиции или там принятие каких-нибудь декларативных декретов о мире временным правительством, которые могли предотвратить срыв вот уже в тяжелую смуту?
Вы знаете, простых решений в истории вообще, на мой взгляд, не бывает никогда.
А вот Ильич как раз по этой части был.
Ну, так надо, потому он и был Ильичом. Революционеры – это люди как раз простых решений, которых в природе не должно быть. Ну, кстати сказать, тот же самый Ильич, он в определенное время говорил, что задача состоит в том, чтобы учиться, учиться и учиться. Хотя к тому времени резоннее было бы сказать «лечиться, лечиться и лечиться». А на самом деле тех людей, к которым были обращены эти слова об учебе, их надо было уже лечить. Это были левые коммунисты, куда более оголтелые, чем молодые коммунисты, куда более оголтелые, чем большевики.
Владимир Прокофьевич, ну вот у нас и просматривается в ваших работах такая идея, что Россия – страна такая дикая, народ безнравственный, способный на чудовищное насилие, что интеллигенция не стоила не то, что за оружие браться, но и требовать от власти реформ. Но сидели бы тихо и работали там учителями и землемерами. Я вас правильно понял?
Нет. Нет, боюсь, что нет. Вот. Россия, в общем, ну, такая страна, какая она есть. Говорить о том, что плохая, а кто мы такие, чтобы говорить, что она плохая?
Ну, я имел в виду вину интеллигенции.
Интеллигенция? Интеллигенция, конечно, это вечный провокатор. Вот. Можно сколько угодно говорить, что интеллигенция никуда не годится, но без интеллигенции нельзя, и если так посмотреть, интеллигенция все-таки некое такое цивилизованное начало или цивилизующее начало в себе несла при всем при том. Вот. Все-таки крестьянин жил природной жизнью, рабочий тоже как-то вот, думал не о прогрессе, а о том, как бы побольше заработать, а то и урвать. И при всем при том, при всей нашей плохой интеллигенции, дурной интеллигенции, это, наверное, лучшее, что было в России. Что касается власти, да понимаете, на самом деле в истории, по большому счету, виновников не бывает. К сожалению, бывает людская масса, которая недостаточно грамотна, недостаточно деятельна, недостаточно инициативна, не желает брать на себя ответственность. Ну, в общем, учиться, учиться и учиться на самом-то деле. Только не коммунизму учиться, а действительно весь изучать предыдущий опыт человечества и научиться понимать собственную историю. Просто понимать, чувствовать.
А есть ли загадочная русская душа, которая вот мечется между покорностью и бунтом, и вот в конце концов смута революции, и по кругу все идет, реставрация империи несколько раз за столетие?
То, что мы бродим по кругу, это несомненно. Здесь возражать не приходится. Но говорить, что это от загадочной русской души происходит, я бы не стал. Думаю, что ничего загадочного в русской душе нет. Она, в общем-то, производная от тех условий, в которых русский человек жил и живет до сих пор. Не думаю, что... Мы загадочные для человека упорядоченного, для человека дисциплинированного. Вот для такого человека мы загадочны. А сами по себе ничего загадочного нет. Все это поддается, я думаю, расшифровке.
Спасибо. В студии «Эхо Москвы» был доктор исторических наук Владимир Булдаков, автор книги «Красная смута». И я думаю, мы продолжим еще эти бесконечные разговоры о загадочной русской душе и роли насилия в революции. Всего доброго.
Спасибо.